Благодать и мир, возлюбленная Господом Церковь. Очень рад быть в роддоме Церкви, за любимой кафедрой. Примерно месяц, наверное, но недели три это точно, не было возможности быть в собраниях по разным причинам, потому что это поездки были, лагеря и нашего северного края. Братья и сестры, короткий обзор, прежде чем я приступлю к проповеди, поделюсь тем, на какую тему буду говорить, ну и дальше изложу некоторые мысли. Бог обильно благословил в это лето нас. Мы провели отличный лагерь молодежный. Собралось примерно 500 человек. Кто-то говорит больше, но мне кажется, это немножко завышенная статистика будет, если считать, что больше. Хотя наши повара говорят, что там все 550-560 было человек. Были трудности. То есть мы начинали, понимали, что погода не в нашей власти, она не располагала. Первый день дождь стеной. Стоит это 2 августа, но было тяжело, люди приходят по колено в грязи все, надо ставить палатки, лагерь палаточный, и где-то в мыслях так думаешь, наверное, все это провал, скорее всего, это сейчас просто все желание у людей отобьем сюда ездить, и вы знаете, утешился так в середине дня примерно, и молился тоже, и в палатке у себя был, и думаю, Господи, раз ты даешь такие трудности в начале, нас ждут великие благословения потом. И Бог просто обильно благословил настолько, и погода была чудесная, беседы были потрясающие, у нас различные рубрики были, общение там, все остались довольны, все уехали вдохновленные, вдохновенные такие на труд, как бы венец этого всего, да, был, вот этого лагеря, что мне особо как бы было близко, дорого сердцу, это предпоследний день лагеря, призыв к покаянию, и, конечно, всегда мы переживаем о том, кто выйдет. Хочется, чтобы искренние покаяния были. Хочется, чтобы вообще они были. Братья и сестры, Дух Святой очень хорошо, плодотворно, обильно поработал в сердцах молодежи. Мы видели его работу вот на протяжении этих дней всех. Это первая неделя августа со 2 по 8 число. Я не считал, как опять-таки мне говорили, около 200 человек вышло с молитвой покаяния. Каялись искренне. Каялись много. Наверное, час мы простояли на коленях, вот в молитве люди выходили, занимали все проходы, потом выходили новые на их место. И это было что-то потрясающее. Наверное, около литра слез все мы потратили за этот час, плакали, радовались, обнимались потом все. Ну и действительно, я вижу, что есть добрые перемены в молодежи. Со многими из них мы на контакте общаемся, кто-то из них звонит, кто-то пишет, с кем-то уже сотрудничаем в каких-то видах служения. Кто-то готов подключаться к различной работе и в нашем объединении северном, таком немножко бедноватом, но я думаю, что с Божьей помощью мы эту ситуацию всю исправляем и надеемся, что скоро и на север тоже люди потянутся к нам. Братья и сестры, после нашего лагеря 8 числа он закончился, 9 числа утром я уже улетел в город Владивосток. Там тоже был следующий молодежный лагерь, он был немножко поменьше, там было чуть больше 50 человек молодежи, но нас подключили там, я был вместе с папой к работе, мы были на юбилее братства, там проводили и семейные собрания, проводили и церковные всякие мероприятия, там. Всю неделю у нас была загрузка, спали по 2-3 часа, то есть это тоже такая работа была немножко на износ, множество было бесед, покаяния, исповедания, Бог обильно благословил и там, Дух Святой тоже поработал в этой местности. И я очень остался этим довольным, что такая поездка туда была. Братья и сестры, вот, наконец, в родной церкви. Всех рад вас видеть, всех сердечно приветствую. Как обычно, прошу вас, чтобы вы поддержали в молитве, братья и сестры, и меня, и всех проповедников, кто здесь. Потому что те, кто выходит за кафедру, это не просто люди являются источником какой-то мудрости, Божьей благодати и так далее. Все, кто находится здесь за кафедрой, являются проводником этого всего. Проводником Божьей мудрости, благодати, вот, Его милости, Слова, которое Бог открывает через Духа Своего Святого. И поэтому всегда надо молиться за проповедника, чтобы проводник здесь, он не барахлил. Братья и сестры, текст. Я прочитаю 2 текста. Один короткий будет, и второй немножко продолжительный. Они тема одна, но немножко разные, у них оттенок. И потом я озвучу тему проповеди. Первый текст – это Евреям, 13 глава, 7 текст. Довольно-таки известный всем нам. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Следующий текст, он тоже будет носить оттенок исторический немножко, но речь чуть-чуть о другом пойдет. 1 Коринфянам, 10 глава. И, братья и сестры, будьте внимательны. Эти стихи, которые я прочитаю, они гораздо больше скажут, чем все, что потом буду я говорить. Потому что это Евангелие, это Слово Божие. 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 стиха. Павел пишет так. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море». Все. «И все крестились в Моисея, в облаке и в море». Крестились в Моисея, то есть приняли его образ мысли, стали думать так, как он, поверили ему, пошли за ним. «И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Тема моей проповеди в нескольких словах «История пишется сегодня». Неделю назад наш союз отмечал праздник, это действительно великий праздник, 60 лет пути народа Божьего, да, в нашем союзе, вот в нашем братстве. Круглая дата такая, 60-летие. Братья и сестры, если смотреть вообще на историю христианства, вот от первых веков, от апостолов, от учеников, то тысячи, миллионы христиан, те, которые прошли перед нами. То есть их буквально не исчесть, этих людей, кто прошел перед нами, благовествуя, неся Евангелие, живя свято, благочестиво, вот от времен апостолов, это новозаветний период. И многие личности, они и сегодня, кто были раньше, кто были в древности, они вдохновляют нас. Смотря на их пример, хочется подражать. И смотря вообще на начало формирования церкви, вот первоапостольская церковь, да, Христос вознесся на небо, теперь нагрузка, ответственность на учениках, на апостолах, им дан Дух Святой для того, чтобы созидать это тело Христово, формировать церковь. Я удивляюсь, какая жизнь была у этих людей. Братья и сестры, как эти люди вообще закончили свою жизнь, земной путь на земле? Это довольно-таки все очень трагично. Из 12 человек, из 12 апостолов, только один умер естественной смертью, а остальные погибли мученически. То есть это те, кто были перед нами. Апостолы, вот это только некоторые люди. Я удивляюсь, что откуда у них была сила на то, чтобы идти на смерть, на то, чтобы идти на крест, на то, чтобы идти страдать. Братья и сестры, все эти люди, они умирали за истину, они умирали за правду. Смотря на современный мир, вообще это в истории человечества многие примеры такие есть, когда люди, даже не за веру в Бога, они готовы идти на смерть, они готовы идти в тюрьму, они готовы даже умереть. Какой мотив этого всего? За правду. За правду люди готовы умирать, за правду люди готовы сидеть в тюрьме, за правду. Братья и сестры, я не сомневаюсь в том, что все апостолы, они были свидетелями воскресения Иисуса Христа. И они, конечно же, шли на смерть, шли на страдания. За что? За истину. Потому что они знали правду. Это меня вдохновляет. Я понимаю, что христианство – это правда. Христианство – это истина. Потому что просто так в одно время 11 человек, их тысячи людей, миллионы людей за весь период христианства, 2000 лет, те, кто отдавали свою жизнь мученически за Христа, это невозможно делать просто за какую-то идею. Это невозможно просто потому, что тебя научили родители. Так нет. Фанатизм, он очень быстро заканчивается, когда ты стоишь перед выбором жить или смерть. Эти люди умирали за истину. Некоторые данные, да, об апостолах, об учениках. Петр распят, Андрей распят, Матфей убит ударом меча, Иаков распят, Филипп распят. это ученики. Братья и сестры, вот так вот они закончили свой земной путь. Симеон распят, Фадей убит стрелами. Иаков, брат Иисуса, забит камнями. Фома вздет на копье. Это все те, кто были свидетелями. Варфоломей распят также. И причем предание говорит о том, история, что, вися на кресте, этот человек, мученически умирая, он продолжал проповедовать. Тем людям, вот, кто были его гонители, кто его распинал, он продолжал проповедовать им, уже вися на кресте. Иаков, сын Заведея, убит ударом меча. Это только история некоторых. Братья и сестры, такое было непростое начало церкви. Вот так вот формировалась церковь. Вот так вот были те, кто стоял в начале. Вот так жили они. И вот так закончили свой земной путь. Вы знаете, он не такой радужный, он не такой вот восторженный, он трагичный довольно-таки. Этот путь трагичный, многие из них закончили просто смертью, распяли, камнями побили и так далее. И вот за всю историю христианства, да, что мы только знаем? Мы знаем только отдельные личности. Сколько людей, о которых мы вообще ничего не знаем. У нас на слуху, да, отдельные люди, такие личности, это как Ян Гус, еще некоторые. Кстати, про Яна Гуса, да, в 1415 году, если мне не изменяет память, 6 июля этот человек был распят. Это был день его рождения. Его казнили, не распят он был, его казнили. То есть смертная казнь была у этого человека 1415 год, 6 июля. То есть мы знаем только какие-то отдельные личности, которые, конечно, служат примером, они могут вдохновлять нас. Братья и сестры, возьмем немножко ближе историю. История пишется сегодня. Я знаю, что для многих историй это немножко скучная тема. Вы знаете, я тоже вот вообще на историческую какую-то тему и вообще какой-то обзор. Это, наверное, первая моя проповедь. Братья и сестры, это очень важно. Неделю назад, я говорю, памятная дата очень, юбилей нашего братства. Наберитесь терпения, я сейчас перейду к нашей современности. Давайте обратимся с вами к 60-м годам позапрошлого столетия. В Англии началось бурное пробуждение, захватившее верхушки общества. И участие в этом во всем принимал очень такой молодой, энергичный, активный человек по имени Вальдеграф. И впоследствии он получил по смертности своего отца, по смерти он получил титул лорда. И эта личность знакома всем нам как лорд Редсток или Редсток. То есть это личность, которая приехала сюда, в Петербург. Каким образом? За несколько лет до движения здесь, которое организовалось в Петербурге, да, этим человеком, лордом Редстоком, он сильно заболел. Он заболел смертельной болезнью, он был сам по себе очень хрупкий такой, обычный парнишка, ну вот горел любовью к Богу, он заболел смертельной болезнью. Врачи сказали, что жить он не будет, и вот на одре уже болезни, да, при смерти этот человек обращается к Богу и говорит: «Господи, если ты оставишь меня в живых, дашь мне шанс быть живым, восстановишь силы мои, я обещаю, что я всю жизнь посвящу на служение тебе». Что интересно, за короткий промежуток времени этот человек встает на ноги, он начинает служить, он начинает быть активным, Господь даровал ему здоровье, силы. И у этого человека зарождается в сердце огромное желание поехать в Россию. Вот удивительно, да? Англия, Россия, вообще неизведанная, неизвестная страна. Он имеет огромное желание приехать сюда. Для чего? Для того, чтобы проповедовать, для того, чтобы Евангелие привести в эту страну. Ответ на его молитву не заставил долго ждать. Он собирал в Англии участвовал на мероприятиях, где собиралась верхушка общества, знать, люди такие, аристократы. И он тоже бывал там по своему званию. Сам по себе он был очень простой и по внешнему виду, и по манере изложения проповеди, да, речи. И он приходил туда для того, чтобы проповедовать. В этот день, когда он снова должен был быть там, это в Париже, в одном месте, он плохо себя чувствовал. Обычно он всегда ходил пешком, но тут он решил нанять повозку для того, чтобы его туда довезли, потому что он плохо себя чувствовал. Очень интересное совпадение. В это время там была с нашей стороны одна женщина, графиня. Ее фамилия Черткова. Кстати, ее здание тоже есть в Петербурге, в котором она жила. И история христианский Петербург. Но тоже можно все эти места видеть. И это очень интересно, потрясающе. Она знала о том, что придет лорд Редсток и снова будет проповедовать. Она... была противницей этого всего, все, что он говорил, она подумала так, что я уйду пораньше, прежде чем он придет, чтобы мне не уходить, но так не принято, это против правил этикета, если он уже придет, начнет что-то говорить, я уже никуда не уйду. И она собирается уходить. И так как Рецдак приехал на повозке, соответственно, он приехал немножко раньше. Они встречаются на крыльце этого здания, где они все были собраны. Ну и, конечно, им надо заговорить. И Рецдак не упустил возможности засвидетельствовать ей. Он стал проповедовать ей Евангелие. И что интересно, за несколько минут эта графиня Черткова, она заинтересовалась. Она решила остаться. Рецдак ее пригласил туда в зал. Она прослушала всю его проповедь, все его выступление там. И после этого она подошла к нему после служения и сказала такую фразу, что все, что ты говорил здесь, в Париже, ты должен сказать в Петербурге. Удивительно. Это была визитная карточка, вообще билет в Россию лорда Рецдака. Его здесь уже ждали. Это знать, это верхушка, графиня Черткова здесь. И Рецдак таким образом понял, что дверь для евангелизации в Россию для него открыта. И для того, чтобы здесь услышали люди тоже Евангелие. И он отправился в Петербург. По пути у него тоже очень интересные моменты такие были, тоже трагичные. Его настигает телеграмма о том, он уже в дороге сюда, что его мать при смерти. Она умирает, и он тоже на перепутье, что делать. Вроде бы он уже едет сюда, его настигает телеграмма, что мать твоя все при смерти умирает, у него внутренняя борьба, что делать, что выбрать. И Бог ему положил на сердце такой текст: «Никто, взявшийся за плуг и оборачивающийся назад, не благонадежен для Царства Божия». И он решает, что предал это все в руки Божьи, молитвы, и поехал сюда, в Россию, в Петербург, для того, чтобы проповедовать. И, соответственно, на русском языке он не говорил. В то время многие владели здесь большинство. Это французский язык, английский. Ну, то есть эти языки были общепринятыми в то время в России. Братья и сестры, вот так вот чудным образом пришло Евангелие в наш город Петербург, вот к знати, к верхушке, и такие люди, как Пашков, да, граф Корф и многие другие, это те, кто первые уверовали, в их домах собирались люди, христиане, но пройдет немножко времени, и все изменится. Вот кажется, знать принимает Евангелие, все так чудесно, все хорошо, благословенно, тюрьма и ссылки станут уделом верующих. Как раз-таки теми, кто назывались рецтоковцы, пашковцы и другие люди, их последователи, они будут называться и считаться опасной сектой. Это те, кто, вот так кажется, да, сверху радостно принимал Евангелие. И многие из них пострадают. Каким образом? И у них их дома останутся здесь, они будут вынуждены уехать за границу. Кто-то из них пройдет ссылку, кто-то из них отсидит в тюрьме. Но, несмотря на все это, число верующих росло. Братья и сестры, и фраза, библейская фраза, что кровь мучеников – это семя церкви. И чем больше людей умирает, да, тем больше людей возрастает. Вот возрождается последователи Христа. Возвращаемся немножко ближе к нашему времени, да, смотря вообще на весь период христианства. Кстати, народ израильский, нету времени об этом просто говорить. Это Павел пишет, да, как образы для нас. Потрясающие, удивительные образы. Если вот взять их путешествие по пустыне, как Бог их вел, как Бог с ними разговаривал, это вот перенести все, проецировать на христианство сегодня и всего времени. Потрясающие можно делать выводы, картины рисовать себе, проповедовать об этом. Но, братья и сестры, за историю христианства, вот смотрите, в начале, да, люди принимают. Все, люди готовы, толпами каются, тысячами, у людей жажда. Проходит время, проходит какой-то период, этап христианства, следование за Христом, последователей больше становится, у людей начинается насыщение. Кстати, это можно видеть в семье, это можно проецировать на церковь, это точно так же. Вначале у людей жажда всегда познавать Бога, трудиться что-то для Него. Потом проходит какой-то период времени, у людей приходит насыщение, то есть мы уже начинаем что-то выбирать. Я говорил об этом ранее, да, и почему вот у людей в последнее время становится немножко такое избирательное богословие, где написано там, что можно, что нельзя, обоснуй, то есть мы уже можем выбирать. Люди люди испытывают насыщение. Братья и сестры, это все период, который был раньше. Что сегодня? Вот несколько вопросов я хочу задать, чтобы мы себя продиагностировали, проверили, что сегодня. Мы в периоде жажды, в такой фазе, мы в фазе насыщения, или мы уже сегодня в фазе находимся пресыщения, когда уже все присытилось и хочется чего-то новенького нам. этот период можно так, да, обозначить, пресыщение. Если взять историю нашего союза, нашего братства, 60 лет, очень просто разделить на две тридцатки это все пополам, 30 лет и 30 лет. И так и говорят, что 30 лет, да, это в относительной несвободы и относительной свободы, вот сейчас, 30 и 30 лет можно поделить. Братья и сестры, вот смотрите, первое 30-летие нашего союза, нашего братства, какие люди вдохновляли церковь, какие люди вдохновляли молодежь. Без сомнения, если вот немножко подумать вообще об этом, вы скажете, что это узники. Это те, кто шли на смерть, это те, кто шли в тюрьму, это те, кто отдавали свою жизнь смело за Христа. И что интересно, это такой период, когда не было такого структурированного богословия какого-то, да, понимания у людей. Люди просто верили. Люди понимали, что либо ты со Христом, либо нет, либо на смерть, либо нет. И это самое вдохновляло людей. Это самое вдохновляло молодежь, когда шли на смерть, когда были узники. То есть узники были вдохновителем и церкви, церковь росла, братство расширялось. 30 лет заканчивается, приходит свобода, приходит вот свободное вероисповедование, Евангелие в нашу страну. То время, да, когда приезжали известные личности сюда, когда стадионы собирались, когда вот групповые какие-то оркестры проезжали по нашему северу, по какой-то области, возрождались церкви, все вот настолько масштабно, да, люди потекли в церкви. 70-е годы, 80-е, 90-е годы, все, двери открыты для благовествования. Кто вдохновлял церковь тогда? Миссионеры. Братья и сестры, вот смотрите, были узники, были миссионеры, это те, кто, вот удивительно, сейчас кажется, что это нереально. Но вот давайте ко мне, да, подойдет кто-то или к вам и скажет: сестра дорогая или брат, вот у нас парочка сладкая сидит, Павел с Кристиной. Ну, подходит к ним Андрей Андреевич, вот так было раньше. И говорит: Павел, хорошо, недельку вы уже вместе, пора на служение. Все, вот у нас есть север. Как вы думаете, как вы рассматриваете, есть ли желание о переезде? И люди что? Люди горели. Кириши, вот Андрей Андреевич, да, говорит, причем там все устроено. Да, приезжай, квартира есть, все, церковь есть. Вот только переезжай, трудись. Братья и сестры, что мы на это смотрим? Мы подумаем, я подумаю. То есть нам хорошо здесь быть. Сегодня, ну, я встречаю очень мало тех людей, кто действительно миссионерским служением может других вдохновить. Вопрос, почему? А где они сегодня? То есть был период, это время наших отцов, когда они были в молодости. Надо, поехал. И люди шли, не зная, куда идут. И люди ехали, вообще не зная, что им, их встретит там и что им встретится. Просто вот так вот. Как Авраам в свое время. Пошел, не знаю, куда идет. Поехали, и потом вдохновляющие истории, как Бог работал, как рождалась церковь, как это все происходило. Там просто удивительно. Братья и сестры, я задаю еще один вопрос. Кто или что вдохновляет нас сегодня? Я даже не собираюсь отвечать на этот вопрос, у меня нет ответа на него. Потому что я говорю, что был период узников, был период миссионеров. Нет, это все и сейчас есть, не в том масштабе. Я не говорю, что миссионерское служение ушло, все это не работает, но я смотрю правде в глаза по факту, что сегодня? Кто сегодня вдохновляет нас? Куда мы идем дальше? Братья и сестры, и вот здесь вот, вы знаете, мы не просто на кого-то должны смотреть, что вот кто нас не вдохновляет. Мы должны посмотреть на себя и подумать о своих детях, что они будут плохими ровно настолько, насколько плохой сегодня я. Это мои дети. И здесь каждый из нас должен себя продиагностировать. Братья и сестры, Павел пишет Коринфянам: все прошли сквозь море, все крестились в Моисее, все ели одну и ту же пищу, все вот, все вместе, все одно, но итог разный. Удивительно то, что Библия повествует примерно о 400 героев, которые начинали хорошо. Это разные судьбы, разные имена, разные эпохи, время. 70 из них только закончило нормально, примерно 70. А все начинали хорошо. Братья и сестры, я хочу сказать о том, что сегодня каждый из нас пишет историю. Мы сегодня пишем историю с вами. История пишется сегодня. И, возможно, настало то время, когда мы уже не смотрим просто на кого-то, кто бы нас там вдохновил. Братья и сестры, нам самим надо быть теми, кто способен вдохновлять других. Вдохновлять на труд, вдохновлять на служение и так далее. Потому что сильное выражение мне нравится, что у каждого святого есть прошлое, а у каждого грешника есть будущее. Братья и сестры, и это будущее зависит непосредственно и от каждого из нас, как мы расцениваем свою жизнь, как мы сегодня готовы трудиться, что мы сегодня делаем для того, чтобы вдохновить других. Некоторые мысли, да, которые я говорил уже ранее, братья и сестры, вот вообще, если взять церковь, эту статистику не я делал, это статистика одного пастора, и он ее сделал, как мне кажется, он охватил много евангельских церквей баптистских, это все вопрос, ну, анкетирования было и встречи с пасторами различными. Он говорил так, вот его вывод был такой, я говорил эту мысль, что 85% людей, помните, 85% людей приходят в церковь для чего? Для того, чтобы им служили, для того, чтобы мне послужили. И 15% только людей приходят в церковь для того, чтобы послужить, чтобы отдать. Вы чувствуете разницу? Братья и сестры, что сегодня? Какая диагностика меня и вас будет сегодня? Что должны думать те, кто пойдет за нами? Мы можем говорить, да, молодежь сегодня не такая, как раньше была, кто-то говорит, еще там что-то. Братья и сестры, наши дети будут плохие настолько, насколько плохой сегодня я. Они все смотрят это под копирку. И я призываю нас к тому, чтобы мы, братья и сестры, во-первых, проверили себя, и во-вторых, знаете, собрались и действительно были способными настолько трудиться и служить Богу, чтобы других вдохновлять, чтобы наша жизнь, святой пример, были способны других вдохновить на труд, что можно выжить в этом мире, что все, что предлагает мир, но дает Бог свою силу, гораздо выше этого всего, все можно преодолеть. С Божьей помощью главное захотеть этого всего. Если родители работали, а мы, дети, будем отдыхать, то внуки наших родителей, они будут просить подати. И древние раввины, они говорили так, что кто не учит своих детей работать, кто не учит сына своего работать, тот учит его воровать. Братья и сестры, мы должны сегодня учиться работать, во-первых, сами в любом возрасте. Немножко позже, да, я скажу, как это может быть. Но идти в церковь с желанием отдавать. Братья и сестры, вот это тогда будет отличная церковь у нас. Тогда и наша церковь будет вдохновлять окружающих здесь, людей, которые вокруг нас живут. И, в принципе, многие церкви нашего союза, и не только. Если в нашем сердце будет вот это сильнейшее желание для того, чтобы прославить Бога, для того, чтобы поучаствовать в Его планах, для того, чтобы быть полезным для Него, для того, чтобы быть полезным для церкви. Младенчество физическое и духовное тоже, оно сосредоточено на своем «я». Когда человек «мне дай, подай, принеси, вот дети маленькие наши». Вот так и есть, все для них, все мне, для меня, все для нее. Братья и сестры, и младенчество духовное, оно тоже сосредоточено на этом. Когда ты приходишь в церковь, и ты только ждешь. Вот тот не подошел, вот здесь надо дать, вот здесь не додали, что-то здесь слабенько было. Вот здесь вот бы еще мне помочь и так далее. Но когда ты приходишь в возраст, и физически ты уже думаешь, как сам отдать. Ребенок когда в семье становится взрослый? Когда он понимает, что холодильник не сам наполняется, что папа заправляет машину на какие-то деньги, где-то он их берет. И покупки тоже делаются не просто с воздуха, а за деньги, их надо где-то зарабатывать. И он говорит, отец, я хочу помочь тебе. О, вот это начинается взросление физическое. В церкви также. Когда ты приходишь с желанием отдавать, ты приходишь в возраст. Братья и сестры, смотря на жизнь христианства, мы должны усвоить одну простую истину, что жизнь христианина, она никогда не будет легкой. И вы знаете, те призывы, кто говорит, вот тебе надо уверовать, жизнь наладится, все будет отлично у тебя. Но мы-то с вами знаем, как оно будет. А будет трудно. Братья и сестры, надо работать. Но в этом есть благословение. И мне сильно запала в мою память, небольшая такая заметка, делюсь ею с вами. Она называется так, «Выбери свое тяжело». Слышали когда-нибудь? «Выбери свое тяжело». И вот послушайте несколько аспектов жизненных. Брак, это тяжело. Развод тоже тяжело. Выбери свое тяжело, и то тяжело. Лишний вес, это тяжело. Но держать себя в форме тоже тяжело. Здесь надо выбирать свое тяжело. Быть бедным тяжело, а быть богатым тоже тяжело. И надо выбрать свое тяжело. Общение – это тяжело, без общения тоже тяжело. Надо выбрать свое тяжело. Итог какой? Жизнь никогда не будет легкой, она всегда будет трудной. Но слава Богу, что мы можем выбирать свое тяжело. Братья и сестры, смотря на жизнь христиан, да, апостолов, Христа, Жизнь, она никогда не будет легкой, она всегда будет трудной. Но мы можем выбирать свое тяжело. И тебе в любом случае будет тяжело, с Богом или без Бога. Легко не будет на этой земле. Братья и сестры, но мы все то, что делаем здесь, по силам и сверх сил, ведь это же все для будущего. Это для того, чтобы прославить Бога. Это для того, чтобы там потом радоваться вечности. Услышав слова «Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Вот это должно быть сильнейшей мотивацией для того, чтобы трудиться. Братья и сестры, возможно, сегодня я призываю нас к тому, что настало время стряхнуть себя, вот знаете, какую-то суету, какой-то вот этот гнет, который давит нас, который не дает вот полностью вообще раскрыться для того, чтобы познавать Бога, для того, чтобы радостным быть во Христе, для того, чтобы действительно служение и труд для Бога, он вдохновлял тебя в первую очередь, и потом и других, кто смотрит на тебя. Пример очень коротко, я буду заканчивать, потому что мое время уже выходит. Это, возможно, кто-то из вас слышал. Я недавно читал заметку одну про орлов. Я надеюсь, что эта информация правдоподобна. Несколько источников просмотрел, пишут одно. Об этом всем, что средняя жизнь орла, орел, это птица, 70 лет. И в 40 лет эта птица испытывает кризис. Братья и сестры, как кризис испытывают люди в 40 лет, и мужчины, и женщины? Одинаково. Все испытывают определенный кризис. Почему? Ну, потому что, знаете, кто-то сказал так, что если в 40 лет у тебя денег нет, то уже и не будет. Если в 40 лет детей нет, то, возможно, уже и не будет. Ну и так далее. Здесь можно перечислять, что 40 лет – это определенная такая дата. Нет, это не диагноз, это не все, это не конец жизни. Это определенное начало. Братья и сестры, но начать правильно его надо. Продолжить. Так вот, орел продолжительность жизни 70 лет. И в 40 лет эта птица испытывает кризис. То есть все, она устала от жизни. Все плохо, она уже постарела, перья уже у нее такие старые, когти уже старые, все, клюв такой уже весь наросший, там уже тупой, не может нормально клевать, добычу там брать, и все, когти тоже притупились, наростами всякими покрылись. И даже когда она летит, эта птица, вот в 40 лет, у нее перья уже некоторые вышли из строя, они просто издают свист, предательский свист, который видит, вот, она охотится на что-то, да, и жертва слышит этот свист и может вовремя убежать. Она не может питаться даже, эта птица. У нее есть два варианта. Первый вариант – это все сложить и постепенно умереть. Вот это в 40 лет. И действительно, то есть он будет дряхлеть, дряхлеть, все, эта птица придет к своему концу. Либо ей надо обновиться. Писание недаром приводит пример про орлов, да, нам, что «а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это, ну, вот проекция на орла, не просто так. И в 40 лет некоторые орлы выбирают какую позицию, участь? Они решают обновиться. Они поднимаются высоко в горы, от скалы там свои когти точат, сбивают их, ждут, пока появится новый, клюв тоже точат там. Это сложный период, который длится примерно полгода. Перья из себя вырывают, там эти все старые, все, они приводят себя в порядок. Потом они обмываются, и 30 лет они снова могут трудиться. Жизнь человека сколько? 70? При большей крепости 80. Орел – хороший пример для всех нас. Братья и сестры, возможно, кто-то из нас находится в такой фазе, в таком периоде, когда тебе надо обновиться. Когда тебе надо обратиться ко Христу, а кто может обновить? Только Он. Вот никакие желания там себя прославить, еще там что-то ради какой-то выгоды не поможет. Это вся не та мотивация, которая, ну, будет двигать тобой. Обновить может только Христос. Обновить может только Его Слово. Только вот желание трудиться для Него и действительно понимая вообще свое предназначение здесь на земле, что жизнь, она не будет легкой. Братья и сестры, мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами, действительно, идя по этому пути, да, вот 60 лет нашего братства, мы могли бы написать красивую историю дальше. Чтобы эта история не закончилась просто на узниках, миссионерах. А что сегодня? Братья и сестры, а сегодня Бог дает удивительную возможность вот развивать служение, расширять границы Царства Божьего интересными методами благовестия, новыми методами. Привлечение молодежи, вот, работы с людьми, да, с зависимыми людьми и так далее. Много-много открывается возможностей. Мне бы очень хотелось, чтобы были такие люди, они есть, братья и сестры, но чтобы их было больше, тех, которые могут вдохновлять людей на то, чтобы идти за Христом дальше, на то, чтобы вот своим примером служить. И, соответственно, чтобы мы всегда помнили, что история, она пишется сегодня. Это не просто какое-то далекое прошлое, 60 лет, Первоапостольская церковь. Сегодня вы и я пишем историю. И какая она будет, зависит, соответственно, от меня и от вас. Я заканчиваю проповедь. Братья и сестры, предлагаю спеть гимн. Один гимн. Я его очень люблю, мы его пели в церкви. Буквально коротко, немножко, несколько фрагментов о нем, о написании этого гимна. Один мой из любимых гимнов. Мы поем множество современных гимнов и современных исполнителей наших дней. Но есть гимны, которые действительно не умирающие. И один из них – это «Привет вам, Христово, цветущее племя». Потрясающий гимн. Может быть, кому-то будет интересно. Автор, подскажите, кто? Храпов Николай Петрович. Удивительный человек, родился в 1914 году в небольшом уездном городке Московской губернии. И этот человек, эта личность, уже в 20 лет он горел первой любовью к Господу, получил первый срок заключения. В 20 лет, это юнец. Просто еще вот только-только молодежный возраст. Его лишили на 12 лет свободы. В 20 лет. Просто за светлую веру в Бога. К 1971 году за плечами узника было еще 3 срока заключения. Это еще 14 лет напряженной скитальческой жизни. Будучи членом Совета Церквей, Храпов 3 марта 1980 года был арестован уже в 5-й раз. Удивительная жизнь многострадального человека. Как многие служители, гонимого братства платил высокую цену за независимое от мира служение Господу. Его аресту не последнюю очередь послужила написанная им автобиографическая книга, потрясающая книга, трилогия «Счастье потерянной жизни». В ней автор предстает перед читателями как Павел Владыкин, это его псевдоним. В общей сложности Николай Петрович пробыл в неволе 28 нелегких скитальческих лет Богом назначенных. Многострадального раба своего Бог благословил отозвать в небесные чертоги с тюремных нар. Это дата 6 ноября 1982 года. Храпов умер в лагере усиленного режима на Мангышлаке. «Счастье потерянной жизни», так он озаглавил книгу свою, назвал, это не просто громкие красивые слова, это воплощенная в жизнь евангельская истина. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот приобретет ее. Считается, что большую часть заключения он отбывал именно за эти строки, написанные в этом гимне. «Сегодня сердца молодые пусть будут в биенье одном на груди у Христа, а завтра, быть может, кого и поднимут толпой разъяренной на древо креста». Братья и сестры, я попрошу всех вас встать. Я говорю аминь на свою проповедь, и мы вместе с вами споем этот потрясающий, вдохновляющий гимн. Пусть Господь благословит всех нас для труда в Его церкви, в Его винограднике.